Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наше знакомство с отделом нумизматики Государственного Эрмитажа и беседу с заведующим отделом Виталием Александровичем Калининым. В 2016 году произошло очень важное событие как для отдела, так и для Эрмитажа и всего научного и музейного сообщества в целом. Открылась новая постоянная экспозиция отдела. Этого события ждали более 30 лет, так как предыдущая постоянная экспозиция была по различным техническим причинам закрыта. И вот после длительных, сложных и трудоемких подготовительных работ посетители музея могут снова замереть перед витринами, разглядывая монеты всех времен и всех народов в буквальном смысле. Об истории отдела нумизматики и о подготовке новой экспозиции – рассказывает Виталий Александрович Калинин.
Коллекции Эрмитажа. Монеты и медали.
В новом Эрмитаже наш отдел и его выставки просуществовали до 1941 года, до войны. Когда коллекции были эвакуированы в Свердловск и потом вернулись уже в Эрмитаж в 1945 году, то директор Эрмитажа Иосиф Барович Арбели распорядился перевести отдел нумизматики из нового Эрмитажа в Зимний дворец. А Зимний дворец незадолго до войны был передан Эрмитажу и стал музейным комплексом, то есть вошел в Эрмитажный комплекс музейный. И здесь начались и перестройки, и приспособление этого, в общем-то, не очень подходящего здания для музейных целей. Вот мы сейчас с вами находимся в библиотеке. Это библиотека Лобанова-Ростовского. Эта библиотека была приобретена в конце XIX века, и специально для нее был построен вот этот интерьер. Она была изолирована, и вход в отдел, потом мы войдем, вы увидите, что здесь между отделом и библиотекой очень толстая стена, которую пробивали после 1945 года наши сотрудники. В частности, главный хранитель нашего отдела Иван Георгиевич Спасский и библиотекарь Андрей Иванович Корсун. Вот его бюст сохранился. Это замечательный человек, который работал в нашей библиотеке. Они вдвоем пробили такой... Этот проход, вот эта дверь сейчас называется «Корсунские врата» до сих пор. И тогда же была нам передана вот эта галерея и западина, в которую наши немногочисленные тогда сотрудники собирали по всему музею сохранившиеся витрины. Ну, большая их часть была в 12-колонном зале и, можно сказать, вручную перетаскивали их сюда, на третий этаж. Большая часть витрины этих сохранилась. Дело в том, что первоначально у нас открылась выставка орденов и медалей в западине. Вот. Она просуществовала недолго, но к 200-летию Эрмитажа, который отмечался в 1964 году, была открыта постоянная экспозиция отдела нумизматики вот на всю длину этой галереи. И были собраны все витрины, которые действительно сохранились на этот момент. Эта выставка была грандиозна по объему. Она насчитывала более 10 тысяч вещей. Витрины стояли спиной к спине, двускатные витрины. Их было достаточно до конца галереи. Она была по объему больше нынешней нашей экспозиции. И трудно обозримо. Я тогда был еще студентом, и на студенческой практике, то есть на музейной практике, мне нужно было сдать зачет, провести для своих коллег экскурсию по экспозиции. Я вел, по-моему, 2 часа, и совершенно уже глаза вот в разные стороны. Поэтому, когда мы собирались устраивать эту нынешнюю экспозицию, то, конечно, учитывали, что в таком объеме, конечно, нельзя. Экспозиция должна быть обозримой.
Вот. И наглядной, наверное, чтобы
да.
успеть.
Ну, та тоже была достаточно наглядная, но там было очень много вещей. Она, может быть, даже была в научном плане лучше, чем нынешняя. Но, повторяю, ее нужно было приходить, наверное, не один раз для того, чтобы просто посмотреть эти вещи. Существует целая армия коллекционеров, которые всегда недовольны нашими экспозициями нумизматическими, потому что они приходят для того, чтобы посмотреть и увидеть вещи, которых нет в их коллекции, или увидеть какой-то вариант вещи, которые им хотелось бы. Но, к сожалению, мы не можем удовлетворить их желания, потому что выставить все, у нас более 1 000 000 единиц хранения. И нужно, наверное, занять не один зал. Даже в Николаевском зале не поместится то, что у нас есть. Да. Вот. Поэтому мы, конечно, при отборе экспонатов ориентировались на широкого зрителя. Прежде всего, наверное, на многочисленных школьников, студентов, которые будут приходить к нам, для которых можно проводить экскурсии, какие-то цикловые занятия на нашей экспозиции. Ну и что я еще могу сказать о нашей экспозиции? У нас очень долго не было экспозиции. Вот ту прошлую экспозицию, которую сделали наши выдающиеся предшественники, я не побоюсь этого слова, действительно, люди, которые очень любили и знали материал, делали это с любовью. Это уже на моей памяти, эта выставка была демонтирована в 80-м году с тем, чтобы сделать ремонт в галерее и сделать новую экспозицию. Но, к сожалению, в силу целого ряда причин, кстати, это не удалось. Помещение галереи было занято под другие цели. Там работали реставраторы, и продолжалось это до 2010 года, пока Михаил Борисович не распорядился в срочном порядке освободить галерею и начинать капитальный ремонт, потому что у нас были и протечки, и всякие. Кстати, обветшала галерея. И тогда начался такой серьезный капитальный ремонт с заменой полов, переборкой потолка. Была сбита вся штукатурка со стен, которую грибок, поел. Ну и, соответственно, подведены все, сети, которые необходимы, электрические, слаботочка и все, что полагается сделать. И к 2013 году этот ремонт был, да, и окна были заменены, потому что все, основательно прогнило. В общем, к 2013 году наша галерея была готова для экспозиции. Но встал вопрос о витринах. Мы долго, еще до начала ремонта обсуждали вопрос, в каких витринах экспонировать вещи. Был вариант новых, современных витрин. Их достоинством является то, что они уже имеют встроенное освещение. Но новые витрины достаточно скучные. У нас и галерея, в общем, имеет достаточно нейтральный такой интерьер. Вот. И с новыми витринами это смотрелось бы довольно скучно. Поэтому мы пришли к общему такому мнению, что мы будем использовать старые витрины, соберем комплекс старых витрин, которые более-менее прилично сохранились, и будем их реставрировать и переоборудовать, что и было сделано. Наши реставраторы провели большую работу. 32 витрины в галерее, они полностью реставрированы. Они смотрятся как почти новые, но видно, что это витрины старые, заслуженные, но благородное дерево, оно сразу же можно отличить от новодела. И самая, наверное, сложная работа – это было переоборудование этих витрин. И вот немецкая фирма «Райер» сделала эту очень трудоемкую работу. Витрины наши приспособлены. Они имеют внутреннее освещение. Причем освещение удалось благодаря работе наших художников, реставраторов, главным образом заведующего оформительским отделом Бориса Григорьевича Узякина, сделать таким, что вещи очень хорошо смотрятся.
Это сразу, кстати, бросается в глаза. Да, когда подходишь,
да.
Все читается, все видно.
Причем, когда мы готовили материал для экспонирования, мы, естественно, все отдавали, что нуждалось, в реставрацию. Казалось бы, когда вот смонтировали на поликах, и полики стали вкладывать в витрины, то при этом освещении стало видно, что все недостатки, кстати, реставрации, то есть нужно срочно что-то доделывать. Вот. И у нас целая бригада реставраторов работала, которые уже в такой спешке, но дочищали, реставрировали наши вещи.
Вот. А вот вы сказали полики, то есть в витринах вот это вот выдвигающиеся...
Нет, они туда вкладываются. Витрина имеет вот эту самую деревянную часть. Ага. Так, крышку, были поменены стекла. Новое остекление, оно соответствует, кстати, всем современным требованиям по безопасности. Это триплекс, очень такой надежный. Поднимается крышка, каждая витрина снабжена специальным лифтом. То есть не нужно крышку держать, она держится, как в багажнике автомобиля. Это очень удобно для эксплуатации этих витрин, потому что на голову ничего не свалится, вещи не будут повреждены, ни стекла, ни вещи. И на специальный полик, выполненный из такого современного материала, обтянутого тканью, крепятся монеты. И этот полик вставляется просто сверху, кстати, в витрину. При монтаже, наверное, нашей экспозиции самой такой большой проблемой было, опять-таки, совершенно ожидаемое, но в то же время мы не очень представляли себе размер бедствия – это этикетки. Дело в том, что у нас в каждой витрине, а их около 50 с лишним, разное количество вещей, но, как правило, за сотню в каждой витрине. Есть даже в одной витрине, по-моему, 180 вещей. И, соответственно, должны быть на каждую вещь должно быть коротенькая этикетка. Как бы она ни была коротка, она все равно занимает место. И у нас шла борьба, естественно, за каждую букву. Потому что уместить вот такое количество текста в витрине крайне сложно.
Там же, по-моему, номера сейчас указаны.
Да, легко найти, Но разместить это все, скомпоновать, это, конечно, большая заслуга наших дизайнеров, нашего издательского отдела, в котором, так сказать, форматировалось это все, редакторов, которые работали с этими текстами. То есть это была самая, пожалуй, трудоемкая. Даже вещи подобрать, так сказать, не так сложно, и отреставрировать их, и все остальное, как сделать этикетки. Это действительно самое трудоемкое. Это 6 тысяч номеров, больше 6 тысяч номеров. И естественно, что это заняло более 2 месяцев, эта работа.
Так удобно, все читаем.
Да.
Долго довольно-таки ходила, когда открывалась экспозиция. Очень было легко увидеть, найти, если что-то.
Сейчас есть более современные, так сказать. Можно было электронные киоски, но это надо было у каждой витрины ставить киоск.
То есть, чтобы
На компьютере можно было... То есть на мониторе набрать и получить изображение, и текст. У нас будут мониторы, но это через некоторое время. Это как бы справочный, так сказать, аппарат. А все-таки удобнее этикетки ничего не придумаешь.
Коллекции Эрмитажа. Монеты и медали. рассказывает заведующий отделом нумизматики Государственного Эрмитажа Виталий Александрович Калинин.
Виталий Александрович, о медалях вы упоминали. Мой такой следующий, что называется, фундаментальный вопрос. Именно о медалях, орденах. Потому что, как я понимаю, отдел нумизматики в Эрмитаже хранит и такую коллекцию.
Да, и у нас есть собрание фолиистики. Это ордена, это наградные медали, это значки. Затем что еще? Прикладные печати, срагистика разнообразная. Да, все это хранится у нас. Это, собственно, наша вторая экспозиция. История медальерного искусства России 18-19, начала 20 веков. Это впервые у нас такая экспозиция, посвященная только русскому медальерному искусству. Что касается орденов, то это будет выставлено и экспонировано в главном штабе на специальной выставке. Потом нам, как вы знаете, передали здание биржи, да, в котором будет музей Геральдики. Там этот материал будет в полной мере представлен. Угу. Здесь мы ограничились только вот русским медальерным искусством. И я должен сказать, что это, наверное, впервые в Эрмитаже вот такая объемная выставка. Там, ну, так навскидку, более 400 вещей. И она дает достаточно полное представление, эта экспозиция, о развитии медальерного искусства в России. Дело в том, что Россия до Петровское время не знала такого вида искусства, пластического искусства, как медали. И только со времени Петра I, кстати, в России появилась как памятная, так и наградная медаль.
То есть до Петра вообще не награждали? Нет, такого вида я не видела.
В качестве наград были золотые монеты. Причем в России это имело, так сказать, в отличие от Западной Европы, допустим, несколько такой специфический характер. Если русская рать возвращалась с победой из военного похода, то награждались все участники этого похода, от воеводы до последнего, так сказать, ратника. Только разного, в зависимости от социального положения, получали разные награды, да, разного веса.
Ага, то есть это были, так сказать, денежные монеты, были непамятные. То есть, в принципе, мог пойти тут же...
Нет.
Или они обязаны были...
Это, как правило, были золотые наградные, которые чеканились по конкретному вот случаю. Ага. Не было таких, ну, установленных наград, как наши там медали, которые даются разным людям за разные деяния. А это специально вот по каждому конкретному случаю.
То есть их не носили так вот?
Их носили.
А, носили.
Носили, да.
Ага.
Это была почетная награда, которую пробивали. Там обычно, если золотая монета крупного размера, ее пробивали и привешивали на одежду. Это было почетно.
Ага, то есть медали, ну, то есть все равно как
монеты.
Монеты все равно как бы выглядели как в нашем столе медали.
Да. Золото у нас вообще до Петровское время, как правило, не было в обращении. Только серебряные, ну, иногда медные монеты.
Угу.
Вот. А золото появилось, то есть регулярно стало чеканиться для обращения с Петровского времени.
Угу.
Вот. И то не сразу, а где-то она к концу XVIII века занимает прочное положение в денежном обращении.
А вот эти вот награды, монеты памятные, так сказать, в качестве наград, вообще с какого времени появилась такая традиция награждать?
Первое известие, наверное, относится к XV веку, это время Ивана III.
И это своя такая идея или пришла к нам из Европы?
Нет, не из Европы точно совершенно, это все-таки, наверное, своя. Российская традиция.
А вообще
традиция.
Вот такая вот система наград, чтобы носить, ну, не знаю, там, на форме, на каком-то одеянии. Понятно, что всегда награждали землей, какими-то перстнями, там, я не знаю. Но вот
наградить могли всем чем угодно.
Да.
И кубок, и ковш, и там шубой соболей, всем чем угодно. Вот.
Я имею в виду, вообще в мире вот такая система наград, она когда примерно появилась? То есть когда это не землевладение, допустим, или шубы, или что-то было, а именно...
В Европе награды появляются, ну, эпизодически, наверное, в 17-м, может быть, в 16-17 веках, а потом они уже, так сказать, складываются, эти самые наградные системы, которые в полной мере оформились в XIX веке.
То есть это довольно, ну так, по сравнению с историей человечества, довольно позднее.
Позднее, да. Но все равно система наград в том или ином виде, она существовала в любой стране и в любой цивилизации.
Ну, просто посмотрите, да, в наше время нельзя, допустим, какого-то воина наградили землей, мы просто не можем посмотреть, так сказать, да. А монету или медаль мы вполне, так сказать, можем. Возвращаясь к экспозиции, там стоит такой большой-большой станок. Это вот что за станок?
Это копировальный станок Петровского времени. Происходит он из токарни Петра Первого. Дело в том, что Петр увлекался всякими ремеслами, и в том числе он был поклонником большим и мастером, в общем, токарного дела. Это его интересовало. Вот, и он сумел организовать такую достаточно большую мастерскую, для которой и за границей, и в России изготавливались разнообразные станки. Вот. И вот станок, который у нас представлен, он когда-то стоял в Летнем дворце, и он представляет собой станок, позволявший по копиру, делался специальный металлический из меди копир с негативным изображением. Вот их там, по-моему, штуки три на экспозиции. На стенке.
Копиры.
Да, и один копир закреплен в самом станке. Ага. Вот, поэтому копиру вырезалось либо на деревянном кружке, либо на металлическом, изображение уже позитивное. Это своего рода прототип копировального станка, который в середине XIX века пришел в Россию из Западной Европы. Вот. И такой копировальный станок, пантограф, позволял по лепке вырезать непосредственно на штемпеле нужное изображение. Вот то, что медальер, кстати, лепил, потом с этого делалась, так сказать, модель металлическая, отливалась. Вот. И по этой металлической модели вырезался штемпель. С помощью вот этой самой машины. А вот станок, который Петровское время, это некий прототип, кстати. Вот. И в нашем собрании имеется одна, даже две медали времени Екатерины I, сделанные в память ее вступления на престол. Вот. Они, видимо, вырезаны вот на таком станке. Это серебряные медали. Там следы, кстати, вот резца, они достаточно отчетливо видны. Вот. Ну и надо сказать, что в токарной мастерской Петра работало достаточно много. Многие медальеры, которые работали одновременно на монетном дворе. Это был второй такой вот художественный центр, на котором изготавливались различного рода прикладные художественные вещи. И Петр в минуты своего, так сказать, досуга тоже охотно этим всем занимался. Вот.
Я хочу очень поблагодарить всех тех, кто на протяжении многих лет экспозицию готовил. Ну, прежде всего, весь отдел, с конца дизайнеров, тех, кто реставрировал эти витрины. Витрины, так, они с виду, те, какие были, они совсем не такие, как были. Там внутри все по-другому. Спасибо тем, кто реставрировал помещение, это тоже было долго, тут много что открывалось и много было разных неожиданностей. Так что прекрасное сочетание всех эрмитажных служб и, конечно, громадная победа и достижение отдела нумизматики, который лишний раз этим самым напомнил, что это древнейший, старейший отдел, что музейный отдел начинается с нумизматики, что все имена славные эрмитажные, значительная часть из них — это имена нумизматов и хранителей нумизматических коллекций, что самый красивый библиотечный зал — это зал отдела нумизматики и далее тому подобное.
Да, библиотека отдела нумизматики действительно очень красивая. Напоминает зал в замке с верхними галереями, большим столом в центре, рыцарскими гербами на стенах. Ну и, конечно, с бесчисленным количеством книг. К сожалению, просто так туда попасть нельзя. Это рабочее помещение. Зато совсем рядом находится и сама экспозиция. Найти ее нетрудно. Если подняться по Иорданской лестнице на второй этаж, пройти всю Невскую анфиладу до конца и свернуть из концертного зала налево, то будет лестница на третий этаж. Она называется церковная лестница, которая приведет вас к нумизматическому собранию Эрмитажа. На этом я прощаюсь с вами, а беседу с заведующим отделом нумизматики Государственного Эрмитажа Виталием Александровичем Калининым мы продолжим в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания. Thank you.